Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, которое является нашим наследием во Христе Иисусе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Фраза «надлежит исполниться» свидетельствует о беспрекословности исполнения всего написанного. А посему, чтобы наследовать со Христом исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, нам, как причастниками Его тела, которое есть Церковь, по повелению Христа необходимо исследовать все Писание так, чтобы пребывать в Нем, а оно пребывало в нас». «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Иоанна 5:39. В связи с этим мы с вами обратились к изучению истины о Христе, содержащихся в одном из поистине молитвенных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м Псалме Давида, которые регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете помазанного Богом Царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. А посему в целом данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями и преждевременной смертью, а также иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным проклятиям. Построение данного ходатайства, по которому следует и нам выстраивать свои молитвы пред Богом, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свои молитвы пред Богом. И состоит оно в данной молитве из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собою нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, входящим в присутствие Господне. Мы с вами уже рассмотрели первые две части и остановились на рассматривании третьей. В первой части своего ходатайства Давид в данной молитве исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек – и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части, на которой мы остановились, Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов сработать со стратегией Бога в защите от врагов. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи». Изучая вопрос, кем являются иноплеменники, над которыми нам необходимо обрести господство, мы пришли к выводу, что знамение, по которому следует выявлять иноплеменников, состоит в плоде их уст, которые говорят суетные, которых десница – десница лжи. То есть десница – это правая рука, или которых правда является ложью. По определению Христа иноплеменники имеют вид хорошо окрашенных снаружи гробов, которые внутри полны зловонной нечисти и мерзости пред Богом. И вот как характеризует Святой Дух эту истину. Псалом 5, 10 стих, это также записано Римлянам 3, 13. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят». Из чего следует, что иноплеменники, кем бы они себя ни называли, это обыкновенные завистники и вероломные лжецы, выдающие свою ложь за правду, распространяющие ложь как правду и верящие в свою ложь как правду. А посему иноплеменники, как и всякие человеки, определяются или идентифицируются в Писании по признакам того, под воздействием какого духа они говорят, как они говорят, что они говорят, от какого рода огня возгорается их дух или их чувства, и когда говорят, какие они преследуют цели. В свое время Христос открыто назвал таких людей среди детей Божиих детьми дьявола, которые, тем не менее, были элитой религиозного общества и почитали себя детьми Авраама. А детей Авраама, напротив, они почитали детьми дьявола. Апостол Павел по вдохновению Святого Духа дал характеристику таким людям в среде святых, говоря, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 2 Тимофея 3:5. Переходя же к вопросу, в чем же состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо соработать, чтобы избавиться от иноплеменников и разрушить преграду к наследию Авраама. Мы пришли к выводу, что в данном ходатайстве эта стратегия представлена в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире. Это преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами. Это коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились. Это блеснуть молнией и рассеять скопление врагов, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате мы уже рассмотрели первые две составляющие и обратились к рассматриванию третьей, которая состоит в том, чтобы обратить на себя благоволение Бога в той сфере, в которой бы Бог мог коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились. В Писании, как мы ответили, существует более 600 мест, в которых упоминаются горы и их значение. И разумеется, что такое множество мест, да еще в такой рациональной книге, как Библия, говорит лишь только об одном, что назначение гор во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом является многозначным, многочастным, многогранным и многофункциональным. Однако мы решили рассматривать взаимоотношения Бога с человеком и человека с Богом исключительно только в формате той роли, в которой мы призваны сработать с Богом в упразднении горы наплеменников так, чтобы они воздымились. И для разрешения этого вопроса, призванного играть решающую роль во взаимоотношениях человека с Богом, нам необходимо было прежде уяснить и обусловить образование и воздвижение гор Божиих, назначение гор Божиих, цена соработы с горами Божьими и результаты нашей соработы с горами Божьими. Согласно Писанию, под истинными образно представленными в горах Божиих подразумеваются сам Бог и Его помощь, место поклонения Богу и место пребывания Бога, заветы Бога, заключенные на этих горах, то есть на Синае и на Сионе, роль определенных истин и роль определенных обетований также выражена в этих горах. Собрание святых, как место престола Всевышнего, также представлено в этих горах. Отдельные люди и отдельные народы представлены в этих горах, а также отличительные характеристики людей и судьбы людей также представлены в этих горах. Образно назначение всех гор в предмете всех истин, с одной стороны, призваны отображать и представлять некое подобие Бога и некоторое подобие искупленного Богом человека, а с другой, назначение гор в предмете всех истин призваны были представлять формат определенных отношений Бога с человеком и человека с Богом. Учитывая, что мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, в какой-то мере уже рассмотрели также и цену, которую нам необходимо следует заплатить за соработу с горами Божьими, обратимся сразу к следующему немаловажному вопросу, по каким признакам следует определять, что мы действительно соработаем с истинами, которые именуются горами Божьими. И будем помнить, что отношение Бога к горе Сиону, которой мы имеем причастие, благодаря нашей принадлежности к телу Христову, которая есть Церковь, это как отношение льва, ревущего над своей добычей, которую у него пытаются отнять пастухи. То есть, или люди, которые назвали себя пастухами, которых он не делал и не поставлял. Исаия 31:4. «Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его». То есть, обратите внимание, множество пастухов пытаются овладеть Сионом. То есть, множество таких лжеапостолов, лжепророков, лжепастырей пытаются взять верх и завладеть народом Божьим. Но Слово Божие говорит, что он как скимин, как ревущий лев над своей добычей, не позволит этим пастухам отнять и не содрогнется перед их криками и их исповеданиями. Согласно Писанию, наследие гор в предмете вечно пребывающих истин по клятвенному завету Бога принадлежит Богу и его детям. И наследовать их мы можем только на выполнении условий завещателя, которым является Бог. А посему являться горою Бога или представлять горы Божии может только тот, кто обретает благоволение пред Богом посредством того, что теряет свою душу ради Евангелия Христова и становится учеником Господа или духовным человеком. Ученики – это всегда люди уже, по сути, дела духовные. Невозможно, чтобы учеником был плотской человек. Все равно плотской человек – будет отвлекаться и увлекаться всяким ветром учения, будет смотреть, что говорит один, будет говорить, что говорит другой, а также будет опираться на силу собственного интеллекта, а не на силу откровений в своем духе. Именно только такой человек будет обретать благоволение пред Богом, а, следовательно, дух только такого человека будет являться пред Богом горою, которую Бог будет укреплять. Псалом 29:8. «По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Итак, давайте обратимся к результатам. Результат соработы с горами Божьими будет выражаться во власти и способности, как мы увидели, быть учеником Господа. Матфея 24:3. «Когда Он сидел на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?“» Горы Божии за счет своей превознесенности над всею землею образно представляют символ власти, которой обладает Бог. И именно ученики взошли с Христом на эту гору, и там Бог давал им свои откровения. Чтобы быть учеником Господа, необходимо обладать властью той же превознесенности, которая со стороны ученика будет выражаться во власти платить цену ученичества. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Луки 14:27. Несение своего креста – это проявление своей власти, отказаться от нее в пользу власти учителя. А посему быть учеником Господа означает обладать той же властью, которой обладает учитель. Мы часто говорили, что у нас есть только одно право – отказаться от своего права в пользу прав Божиих. Матфея 10:25. «Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?» Отказ от своей власти в пользу власти над собою Господа, как своего учителя, является победой, которая превозносит нас на престол славы с Господом, то есть делает нас этими горами. Откровение 3:21. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Обладать властью, которая представлена в горах Божиих, означает сохранять субординацию в отношениях с Богом. Бытие 1:26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Во-первых, творение при всем подобии Богу всегда будет являться собственностью Творца и никогда не сможет превознестись над Творцом. Это и означает сохранять субординацию, не пытаться умом понимать Слово Божие. Бог приходит буквально в гнев, в раздражение, когда дети Божии, вместо того, чтобы использовать ум Христов, который Бог послал им в их дух, они начинают своим умом исследовать Писание. И тогда Бог говорит: так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, ты умрешь смертью необрезанных. 1 Коринфянам 10:26. «Господня земля и что наполняет ее?» Обратите внимание, земля и все, что ее наполняет, то есть также мы с вами являемся собственностью Бога. Следовательно, это и есть та субординация, мы должны это всегда помнить. Именно это не учел падший Херувим и, будучи тварью, попытался сесть на горе Божией. То есть, зайду на горы Божии и буду как Бог. Только Бог может возводить человека на эти горы. Сам человек не имеет даже права дерзать туда восходить. Далее, согласно этого места Писания, когда Бог сотворил человека по подобию своему и сказал: «Да владычествуют они над землею», то владычество над всею землею было даровано человеку Богом как дар благодати Божией. И вместе с этим Бог дал человеку закон и устав, в соответствии которого человек мог бы владычествовать над всей землею, господином и творцом, который от начала и до конца оставался Бог. По Писанию, Бог не отдал землю полностью во власть человека. Он дал ему возможность владычествовать над землею на его условиях, оставаясь ее господином. Нигде мы в Писании не увидим, чтобы Бог где-то отдавал землю человеку. Везде написано: «Господня земля и все, что наполняет ее». И как я напоминал, у евреев был закон, данный через Моисея: землю нельзя продавать навечно, потому что вы у меня странники на ней. Это моя земля. Что-то Бог имеет к этой земле. Мы иногда презренно к ней относимся и говорим: да что такое земля? Вот небеса. Но вы знаете, что небеса и земля ничем не отличаются друг от друга. И то, и другое Божье творение, и то, и другое является божественным. Да и из земли Бог сотворил нас по своему подобию. То на это мы уже должны посмотреть. Из земли Бог сотворил все растения, всех животных. Это о чем-то должно нам говорить. И при согрешении человека Бог не проклинал его, а проклял землю. Это говорит о том, что земля благословляла человека, и каким-то образом то, от чего мы происходим, каким-то образом господствует над нами. То есть владычествовать над землей мы могли только на условиях Бога, чтобы земля могла нас благословлять. Давайте посмотрим, на каких условиях мы призваны владеть землею или владычествовать над землею, господином которой остается Бог. Бытие 2:15-17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо день, в который ты вкусишь от него смерти, и умрешь». Вот здесь говорится закон и устав, каким образом человек должен владычествовать над землею. То есть возможность есть как от всякого дерева, включая древо жизни, так и от дерева, несущего смерть, свидетельствует о том, что Бог изначально наделил человека суверенностью. Бог сказал, как владычествовать, но в то же время, когда Он говорит: от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Сама возможность вкушать от древа познания добра и зла говорит о том, что человеку дана была суверенность. Бог мог сотворить человека рабом и не допустить даже мыслить об этом, но он этого не сделал. Он сделал его суверенным, свободным. Человек мог выбирать. Суверенность сама по себе – это власть и способность выбирать между добром и злом, между жизнью и смертью, между истиной и ложью, между светом и тьмой, между благословением и проклятием, между своим умом и умом Христовым, между смирением и гордыней. Иоанна 1:12-13 говорится: «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Обратите внимание, все дети Божьи обладают властью. То, что мы дети Божьи, дал власть быть чадами Божьими. Без этой власти, которую Бог дает, мы не можем стать этими детьми. Принять Бога означает смириться, а смириться означает принять тех, кто приходит во имя Господне. а тем, которые приняли Его. Иоанна 5:43 говорится: «Я пришел во имя Отца Моего, и не приняли Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». Всегда, когда люди отвергают тех, кого послал Господь, они примут человека, который придет в Свое имя, то есть самозванца. Иоанна 13:20: «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня». Это Он говорил об учениках, когда посылал их и сказал им: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кто примет вас, Меня принимает. Кто принимает Меня, принимает пославшего Меня Отца. Также кто отвергает вас, тот отвергает Меня, а кто отвергает Меня, отвергает пославшего Меня». Поэтому это и означает принять Бога. Масса людей, которые абсолютно не хотят смириться, говорят: «Да что вы говорите? Зачем вы нам нужны? Мы Бога принимаем сами, у нас есть Святой Дух». Но Святой Дух действует через человека, которого посылает Бог. И мы видим, что делает Бог. Он смиренных возвышает, делает горою, именно смиренных. То есть дает им власть быть чадами Божьими. Псалом 146:6. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Посмотрите, что сказала Мария в своей молитве, когда услышала от ангела Гавриила весть, что она родит Мессию, что она станет именно той женщиной, которая даст миру Спасителя. Луки 1:46-53. «И сказала Мария: „Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды». Обратите внимание, что презрел Он на смирение рабы Своей. Для того, чтобы смирить себя, необходима власть. Необходимо обладать властью, чтобы смирять себя. «Что сотворил Мне величие, сильное и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Опять мы видим, она уже дважды повторяет о том, что смиренные возносятся. Это молитва Бога вдохновенная: «Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». То есть вот такой результат будут люди ощущать на себе, которые сработают с горами Божьими или с истинами Божьими, которые представлены в горах. Потому что горы – это власть. Когда мы говорим о власти, некоторые люди как-то притыкаются даже. Один как-то мне сказал: «Человек, а почему ты так много говоришь о власти?» Я говорю: «Да потому что церковь – это власть. Каждое дитё Божие – это власть. Чтобы быть дитём Божьим, Он дал нам власть быть дитём Божьим. Он сделал нас горою, Он сделал нас светом. Как не говорить об этом? Поэтому для того, чтобы смириться, это тоже нужна власть. Люди думают, что смиряться или обладать послушанием не надо власти. Они думают, что не подчиняясь. Но для того, чтобы подчиняться, надо обладать властью, чтобы подчиниться воле Божией. Далее результат соработы с горами Божьими будет выражаться в круговой охране нашего выхождения и нашего вхождения. Я прочитаю два места. Псалом 124:2. «Горы окрест Иерусалима», то есть горы окружают Иерусалим, «а Господь окружает окрест народа своего отныне и вовек». И теперь песнь восхождения, 120-й псалом. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, сень твоя с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». То есть в результате соработы с истинами Бога, которые представлены во власти Бога, то есть Бог благословит наше вхождение и наше выхождение. Здесь говорится о выхождении из сферы души и вхождении в сферу духа или в сферу совершенного возраста Христова. Когда говорится о выхождении, откуда мы призваны выйти? Мы призваны выйти, забудь народ твой, дом отца твоего, землю твою, забудь самого себя, свою жизнь. То есть нам нужно покинуть душу, выйти из душевного состояния. И люди, которые пытаются без смирения, без правильной соработы с этими истинами, не признавая Божью власть в определенных людях, в Слове Божьем, когда человек пытается своим умом проникнуть и истолковать Слово Божие, он не признает власть Слова Божия. Когда он не соглашается с Богом, что он и сам может понимать и достигнуть совершенства без людей, входящих в состав пятигранного служения, он тем самым также не признает Божьей власти. Таким образом, понимая истину, что нужно выйти из душевного состояния, он не сможет выйти. Для этого нужно обладать властью. Благословение Божье – это власть. Благословит Господь выхождение твое и вхождение твое. Мы ежедневно освящаемся. Суть освящения состоит как раз в том, в выходе и входе. Постоянно от чего-то отходить, от чего-то отделяться, потому что освящение – это отделение от чего-то. И, разумеется, отделяемся мы не от святого, а от душевного, которое не имеет отношения к святому. Посвящаем себя. И тогда написано: «Благословит Господь выхождение твое и вхождение», при условии, что мы сработаем с Божьей властью. Для того, чтобы уничтожить эту власть, как я сказал недавно, один человек из нашей церкви, он ушел, он сказал: «Я не вижу, что вы проповедуете, я с этим не согласен. В Писании, значит, есть 12 апостолов, и вот больше апостолов не существует. Вот на этих апостолах основано все учение». Когда я обратил его внимание, ты не обратил внимания на то, что в Евангелии только 2 апостола из этих 12. Мы не знаем ничего о 10 апостолах, что они говорили, что они написали, абсолютно ничего. Мы знаем, что их Господь избрал, но мы имеем здесь только Петра и Иоанна. Все остальные апостолы не входили в это 12, но названы апостолом и призваны всеми апостолами. Апостол Павел, апостол Лука, апостол Марк, апостол Тимофей, апостол Варнава, Матфей, апостол Иаков, брат Христа, апостол Иуда, брат Христа. Они апостолы, но они не входили в число 12. Число 12 – это формат правления. Это не значит, что вот на тех 12, которые Господь избрал. Мы видим, что дальше Павел говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и благословил. То есть Павел говорит, что он апостол. Петр, Иаков и Иоанн, почитаемые столпами, признают его апостольство. Среди столпов находится Иаков, который не был избранником, это брат Христа. При жизни Христа он не был апостолом. При жизни Христа он вообще находился, возможно, даже в какой-то оппозиции. Он как-то смотрел, не понимая своего брата. Это был его родной брат. Их родила одна и та же мать. Им сложно было воспринять его как мессию, как семя жены. Поэтому они не ходили во время с ним. Да, не слушали, да, не приходили. Мы видим однажды, когда Христос проповедовал, и дом был полным из-за многолюдства, невозможно было к нему доступиться. Ему говорят: «Там мать твоя, братья твои пришли». Сестры твои хотят тебя повидать. А он говорит: тот, кто слушает меня и исполняет слово мое, тот мне брат и сестра и матерь. То есть он говорил эти слова. Но потом мы видим, Дух Святой коснулся Иакова, коснулся Иуды, его родных братьев по плоти, тоже рожденных той же женщиной Марией, которая была ему мать. Они стали его учениками, притом настолько быстро посвятили себя, что Дух Святой дал им апостольство. И 12 апостолов признали их. То есть мы видим, что апостолы были всегда. И слово 12 означает правление, это образное число. Мы видим, что Иуда, несмотря на то, что он предал Христа, его имя осталось, потому что имя Иуда означает восхваление Яхве. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли, что Господь будет выводить и вводить в дух только тех людей, которые признают Божью власть. Псалом 33:8 говорится: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». То есть ангел Господень принимает круговую оборону вокруг тех святых, которые боятся Бога. То есть если человек не сотрудничает с властью Бога, которую Бог дал, не признает ее, соперничает с нею, это говорит о том, что у него нет страха Господня, потому что страх Господень – это мудрость Господня. Как можно признавать власть Бога, если мы не признаем власти человека, которых поставил Господь? Притом эта власть есть как в церкви, как в семье, так и в стране, так и на дорогах, так и на работе, везде. Где мы ни идем, везде мы встречаемся с властью. Но мы не хотим признавать ее. Мы начинаем критиковать ее, мы начинаем не соглашаться с нею. Разумеется, Писание говорит, что мы обязаны подчиняться делегированной власти Бога только в границах Писания. И апостол Иоанн говорит: у вас есть внутри помазание, которое будет вам говорить, кто пришел от меня, а кто самозванец. Если вы искренне захотите признавать власть, то Бог откроет вам, кто есть кто и кого послал Господь, а кого будут выбирать люди или кто будет сам себя выбирать. Далее результат работы с горами Божьими будет выражаться в принятии власти переносить страдания за истину. То есть для того, чтобы переносить страдания за истину, надо обладать властью, чтобы сделать такое решение. Евреям 5:7-10. «Он во дне плоти своей», речь идет о Христе, «с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». То есть он страданиями навык послушанию и совершившись. Это говорит о том, что он имел власть переносить страдания. И вот как он говорит в другом месте, в других словах, эту же мысль. Иоанна 10, 17, 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Эту же заповедь во Христе получили мы, потому что Он глава тела Церкви. Эта заповедь распространяется также и на нас. Нам дана власть отдать свою жизнь, чтобы опять принять ее. Христос сказал это словами: «Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот обретет ее». И вот потерять душу свою Бог дал нам власть. Не может человек без власти терять душу, не может без власти оставлять душевное и принимать духовное. Необходимо обладать Божьей властью. Далее, результат работы с горами Божьими будет выражаться во власти и способности поклоняться в духе. Одно дело знать формулировку, что нужно поклоняться в духе, а совсем другое дело практиковать это. Иоанна 4, 24-23. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Позвольте напомнить, что термин или глагол «поклоняться» означает священнодействовать, воздавать почести, чтить Бога. Речь идет по отношению Бога. Предстоять пред Богом, призывать Бога, слушать Бога, преклонять ухо пред Богом, познавать Бога, служить Богу и так далее. Вот в этом контексте, в этом смысле. Вот это вот означает поклоняться. Это не просто бить поклоны или почтительно склонять свою голову или распростираться пред Богом, хотя это тоже входит. Но здесь говорится, что Бог ищет поклонников, Он находится в поисках. Если бы он был удовлетворен и успокоился, и почил, он уже бы ничего не искал. А то, что он ищет, говорит о том, что он неспокоен, он ищет. Если он ищет, он хочет, чтобы мы тоже его искали. Он ищет тех, кто его ищет. Он приближается к тем, кто приближается к нему. Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Только, разумеется, при приближении надо знать, что ни в коем случае не думать и знать, что если я сделаю к Богу один шаг, он сделает ко мне два шага. Это не так. В притче о блудном сыне мы видим, как только человек делает решение, встану, пойду к отцу моему, и пошел, и когда отец увидел его, то побежал навстречу ему. Побежал. То есть Божья любовь настолько превосходит наше разумение, она не может быть один к двум. И поэтому вот эта вот крылатая фраза настолько оскорбляет Дух Божий, а также Дух духовного человека: сделайте к Богу один, он сделает к вам два. Нет, вот в чем заключается поклонение. При результате с работы с горами Божьими у нас появится способность вот так вот поклоняться, священнодействовать. Вы знаете, что мы, священники, в своем храме 24 часа. А это означает, что 24 часа в сутки мы не имеем права прикасаться к алкогольным напиткам. Не имеем права. Потому что даже священники Ветхого Завета, когда питье вина было разрешено, и весь народ израильский мог употреблять вино, и священники могли употреблять вино только за пределами храма. Но когда они шли в храм, им было запрещено это. Когда ты будешь служить, чтобы вы не употребляли спиртных напитков. Именно благодаря употреблению спиртных напитков Надав и Авиуд внесли чуждый огонь. Но Назареям вообще воспрещалось 24 часа в сутки употреблять любые алкогольные напитки. Мы с вами Назареи, и мы с вами священники. Писание так и говорит: вы царственное священство. А если мы цари, то о царях вообще сказано в притчах: не царям Лемуил пить вино, не царям. Коль вы цари, коль священники, вообще забудьте об этом и сделайте решение. Ну, бросьте вызов однажды этому зеленому змею. Хотя говорят много о наркотиках, но от алкоголя гибнет и разводится семей и аварий на дорогах гораздо больше, чем от наркотиков, притом в разы, во все времена. Поэтому, чтобы священнодействовать, нужно отказаться от вина. Воздавать почести и чтить – это значит отдавать Богу десятую часть. Некоторые думают: а как его чтить? А чтить, он говорит: почтите меня. Как? Вы скажете: как тебя почтить? Он говорит: принесите все десятины в дом хранилища моего. Вот чем мы можем почтить. Предстоять пред Богом, иметь право ходатайствовать пред Ним, входить в Его присутствие. Не все могут. Для этого нужно иметь определенный доступ, определенную власть. И Бог дал эту власть. Мы дети Божии, и на основании, что мы Его собственность, Его искуплены им, мы обладаем этим правом через кровь Иисуса Христа приходить в Его присутствие. Призывать Бога означает, когда мы приходим пред лицо Господа, закрывать свои уста. Потому что призывать Бога означает слушать, что скажет Господь внимательно, с решением немедленно выполнить то, что Он скажет. Когда Бог призывает, то Он повелевает. Одно и то же слово «призывать» или один и тот же глагол. От имени Бога, когда Он произносится, Господь призывает это, Бог повелевает, Бог приказывает. Но когда человек призывает Бога, то человек не приказывает, а человек готовится к выполнению того, что скажет Господь. И для этого он готовит себя к слышанию, чтобы выполнить, что скажет Господь. Он преклоняет ухо свое. Познавать Бога – это поставить Бога на такое место, чтобы настолько близко с Ним быть, чтобы оставить все. Невозможно познавать Бога, если что-то у нас стоит на первом месте. Служить Богу – это всегда второстепенная часть. Она сюда входит. Поклонение обязательно должно включать служение Богу. Но служение никогда не должно становиться выше познания Бога. познавать Бога должно быть на первом месте. Это иметь общение с Богом. При служении Богу мы можем иметь общение в это время или прикасаться к дьяволу при служении Богу. Когда нужно наступать на дьявола, когда нужно бороться с нечестивыми людьми, то мы служим Богу, но в это время мы не соприкасаемся с Богом. Мы представляем Бога, борясь за истину, злословия падают на нас. Мы в это время не познаем Бога. Мы в это время служим Богу, мы представляем Его совершенство. Но когда мы познаем Бога, мы выходим один на один, и тогда уже ни дьявола, никого нет. Добиться такой атмосферы, чтобы общаться с Ним в своем духе. Это некий сладкий елей успокоения. Человек попадает в такую защиту, в такое сладостное общение, которому нет на земле ничего подобного. Вот это познание Бога. Все вот это вместе взятое называется поклонением. Поэтому дается оно только тем людям, и Бог ищет таких людей, дается, кто сработает с властью Бога, с Его горами. Это таков результат. Далее результат сработы с горами Бога будет выражаться во власти и способности быть руководящим светом для мира. Матфея 5:14. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Результат того, что мы являемся городом на вершине горы, будет выражаться в нашем правильном отношении к деньгам. Быть может, это странно звучит. Есть еще другие составляющие, но одна из господствующих и главных составляющих именно это. Если мы сработаем с властью Бога, как мы выше говорили, и будем чтить Его, то у нас будет правильное отношение к деньгам. Давайте прочтем Матфея 6:22-34. «Светильник для тела есть око. Мы – свет мира, и как светильники должны освещать мир с позиции власти Божией на горе». Город должен быть на горе. То есть, «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Давайте посмотрим, каким образом мы, как свет, можем быть светом. Когда у нас око будет светлое, чистое? «Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» И далее продолжение идет. Обратите внимание, чтобы понять эту мысль. Потому что иногда люди думают, как же может око быть худо или чисто? От чего оно делается худым или от чего оно делается чистым, чтобы быть светом? И далее говорится, никто не может служить двум господам. Продолжается мысль. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. То есть мамон – это богатство, деньги. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, то есть ищите Царство Божие в праведности Его, в мире Его и в радости Его, потому что Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. «Ищите же прежде Царство Божие, правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Когда человек нарушает вот эти вещи, он теряет свое положение, он не может находиться на этой горе, он не использует власть, данную Богом, по отношению к деньгам. Не деньги должны владеть нами, мы должны владеть над ними с позиции этой горы. Бог не против денег, Он против того, чтобы они владели нами. Не можете служить Богу и деньгам, и мамоне. Когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, то этим самым мы под корень подрубываем сребролюбие, корень всех зол. Далее результат работы с горами Божьими будет выражаться во власти и способности судить самого себя в границах заповедей Бога. Мы уже знакомы с этим пророчеством или с этим видением Захарии, 6:1-5. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами. И горы те были горы медные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». четыре духа небесных, и вот эти колесницы, чтобы мы поняли, здесь в этих колесницах и четырех духах небесных представлена Церковь Иисуса Христа. То есть категория людей, обладающих властью, работающих, соработающих с властью Бога. Это город на вершине горы. Эти люди освящаются за счет того, что они сами себя постоянно осуждают. Медные горы означают способность, власть судить себя в границах Писания, которые предстоят пред Богом. Поклоняться – это предстоять пред Богом. Апостол Павел подтверждает эту мысль такими словами. 1 Коринфянам 11:27-31. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек». То есть испытывать и судить – это одно и то же. «И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Как рассуждать о теле Господнем? Испытывать самого себя. То есть это и есть рассуждение о теле Господнем. Кто не рассуждает, не испытывает сам себя, а начинает испытывать других, наблюдать за другими, судить других, критиковать, то, разумеется, Писание дальше говорит, «Оттого многие из вас немощные и больные немало умирает». И далее, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». То есть вот здесь очень четко, ясно прослеживается та же мысль. Поэтому у пророка Осии 2:19-20 говорится: «И обручу тебя мне навек». То есть я вступлю с тобою в договор. Обручение происходит во время договора, во время завета, когда мы заключаем с Богом. Бог говорит: «Я обручу тебя мне навек». То есть я заключу с тобой вечный завет. И в чем будет этот завет выражаться? «И обручу тебя мне в правде», то есть в праведности, «и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Так, чтобы познать Господа, при поклонении необходимо судить самого себя. Необходимо принимать оправдание даром. «Я обручу тебя мне в правде, в суде, в благости». Благость – это добрые дела. А добрые дела – это те дела, которые говорит делать Бог. Или которые делает Бог. Те же дела должны делать и мы. Далее результат соработы с горами Божьими будет выражаться во власти и способности сохранения своей девственности. 2 Коринфянам 11:2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». То есть, чтобы дева это, то есть, чтобы вы были девственниками. В Писании девственность, о которой говорит апостол Павел, обладает определенными критериями, по которым мы можем сами себя испытать, обладаем ли мы характеристиками, присущими этой девственности. Давайте посмотрим, в чем выражается эта девственность или должна выражаться в нас. Все мы Церковь Иисуса Христа, и все мы, независимо от нашего пола, призваны быть чистою девою. Откровение 14:1-5. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним на горе Сионе 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах». Делаем сразу ударение, значит, девственники – это те люди, у которых имя Отца написано на челах, то есть которые имеют печать Божию на челах. Не 666, которая обозначает не обязательно деньги, а обозначает все человеческое. 666 – число человеческое. Все часто его относят только к зверю. Это число зверя. Там написано, это число человеческое, оно же число и зверя. Зверь возьмет число человеческое. Число человеческое. Бог сотворил человека в шестой день. Дух, душа и тело были сотворены в шестой день. Каждая из этих субстанций – обозначается или определяется числом 6. Таким образом, получается 3 шестерки. Человеческое. Ты думаешь о том, что человеческое. Бог хочет, чтобы мы думали о том, что небесное. О горнем помышляете. Я сделаю эту печать. Дальше Бог говорит, у которых имя Отца на челах. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники». То есть Павел называл чистою девою, в Откровении они называются уже в мужском роде. То есть и мужчины, и женщины, все как девственники, то есть которые не познали жен, не осквернились с женами. Обратите внимание, не с женою. Писание называет девственником человека, который имеет одну жену. Как только у вас две, три, четыре, это уже скверно. Почему в Старом Завете нельзя было приближаться к Богу, если ты переспал с женою? Для того, чтобы приблизиться к Богу, нужно было хотя бы три дня не спать с женою. Мне многие служители говорили, вот ну как это так? У них какое-то, у меня, говорит, какое-то чувство, что, в общем-то, если переспать с женою и вот ходить к Богу нельзя, то, значит, как-то надо воздерживаться, тогда лучше, может быть, вообще не жениться. То есть потому, что они не понимали, что там же, говорится, не с женою, а с женами. Потому что Бог дал человеку одну жену, и когда вы спите с одной женой, имеете одного мужа или одну жену, вы не оскверняетесь. Вы оскверняетесь, когда вы имеете две жены, три жены, четыре жены. Тогда входить к Богу, имея две жены или три жены, это скверно. Вот что называется скверной. Поэтому здесь имеется в виду, они девственники. Бог называет девственниками людей, которые имеют одну жену. То есть, вы знаете, что жена эта представлена, она может быть представлена церковью, то есть ее роль – это роль помощника. Часто, значит, помощники пастора, они как раз играют роль жены, его помощники, потому что они исполняют роль помощника по отношению к нему, они ему помогают. У апостола Павла команда, все помощники, апостол Лука, апостол Тимофей, Епафродит, Тит, это все были его помощники. И по отношению к нему они выполняли роль жены. И, разумеется, то есть таким образом не говорится о множестве, говорится, что они были его помощниками. И нужно вот было иметь одно, то есть одну цель, одни мысли, одна душа. Часто люди уклоняются и считают, что переход из веры в веру, то есть из конфессии в другую конфессию, они называют переход из веры в веру. Нет, это не переход из веры в веру. Переход из веры в веру, когда вы в вере возрастаете, а не переходите из одной конфессии в другую. Вы можете переходить, это не, совершенно не имеет значения к этому. Далее говорится, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть, как можно следовать за Агнцем, когда он уже ушел и оставил здесь определенных людей, за которыми мы должны следовать? Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. Или в другом говорит, нам подражайте. Посмотрите, как мы идем за Христом. Люди отказываются, они говорят, нет, мы должны ходить за Христом, вы должны нас учить. А как будто бы мы другому учим. Здесь так и говорится, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Иисус сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Вот они приходят, и они говорят, ну, люди говорят, пойдем за Христом, они идут за Христом, но практически они также идут и за ними, потому что эти люди ведут их за Христом. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. То есть у них нет лукавства в устах. То есть десница их, десница правды, а не десница лжи. Теперь, кто же это такие 144 тысячи искупленные? 144 тысячи – это образное число, обозначающее категорию святых, имеющих печать Бога на челах своих, которое является свидетельством того, что они находятся в порядке Бога. Вы знаете, что такое 144? Было 12 колен. С каждого колена из 12 колен по 12 тысяч было искуплено. Это не значит, что будет точно 12 тысяч. 12 – это правление. 12 раз по 12. То есть практически правление или порядок Бога возводится в 12-ю степень. 12 раз повторяется по 12. И только тогда получится 144. Давайте прочтем. Это очень назидает, чтобы поняли мысль, которую Господь хочет показать, какой результат мы будем иметь, что это за категория. Это записано уже в 7 главе Откровения Иоанна, с 1 стиха. «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И начинает перечисляться. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Вот если бы я писал, я бы написал, ну вот, также из всех последующих колен 12 тысяч. Почему же Дух Святой в такой рациональной книге начинает перечислять дальше? Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Ассирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манассеина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Я, чтобы быть послушным Господу, намеренно прочитал так, как написано. То есть, оказывается, каждое колено обладало определенной ролью для Бога. И поэтому в каждом колене 12, это написано, что порядок. Порядок был в каждом колене, в отдельном, потому что каждое колено несло уникальную самобытность. Оно заключено в имени. Если там имя Иуда означает восхваление Яхве, то в восхвалении Яхве должен быть порядок Бога, то имя Рувим означает, то есть могущество, первенец, и оно обозначает, там тоже порядок. Итак, каждое имя, буквально каждое имя обозначает нечто, поэтому Бог перечислил каждое в отдельности. Все вместе они составляют 144 тысячи. Так что это образ, это символ, а это не буквальное число. Это категория, которая имеет Божий порядок, которая подчиняется Божьему порядку. Далее он говорит, «После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». Это опять все те же 144 тысячи, но теперь он их видит в великом множестве. Это не нечто другое. Вначале говорится 144, потом он видит великое множество, которого никто не мог перечесть. «Из всех племен и колен и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Все они входят или все они обладают порядком Божиим. Без порядка Божия никто не станет пред престолом. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и 4 животных, и пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу, говоря, аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сие облечены в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они уже не будут ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую стезу сочей их». Обычно это всегда приписывали, что это произойдет там. Нет, это говорится о здесь, во плоти. Вы знаете, что когда мы придем на новое небо и на новую землю, то Агнец не будет водить нас. Все будут водимы Богом. Агнец передаст власть Богу. Иисус подчинится, передаст власть Богу, и все во всем будет Бог. Здесь говорится, что люди могут пребывать пред престолом уже сейчас. И Писание говорит, Он посадил нас на небесах с Ним. И здесь это образно, это как видение, как откровение. Нельзя его относить туда, потому что, повторяю, в небесах никто вас водить не будет. Дух Святой будет наполнять каждого человека, и никакой делегированной власти не будет, включая Агнца. Потому что Агнец или Христос – это тоже делегированная власть Бога. Он не является целью христианства. Он путь, который ведет. Я путь, я есть им путь, истина и жизнь. Я путь к Отцу. Я приведу вас к Отцу. И когда Он приведет к Отцу, Его миссия закончена. И тогда Он покоряется Богу, и Он уже не ведет, потому что теперь они будут с Отцом напрямую общаться. И будет единение, все вот такое, где не будет уже никакой делегированной власти. А здесь говорится, что Агнец среди престола будет пасти их. Это говорится, что будет такое состояние, когда святые станут вот такими, будут сработать, признавать власть Бога, Божий порядок. Тогда Агнец Божий будет водить их, будет входить и выводить, и будет пасти их. Далее, результат работы с горами Божьими будет выражаться во власти и способности прибегать к Богу. Псалом 89:1-3. Молитва Моисея, человека Божия. «Господи, Ты нам прибежище, в род и род. Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную, и от века, и до века Ты Бог». Притча 14:26 говорится: «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». То есть Бог является прибежищем для своих сынов. Давайте я напомню себе и вам, что слово «прибежище» является одним из имен Бога, а также одним из божественных, присущих только Богу, достоинств. И определяется оно Писанием как обитель Бога. Прибежище – это когда человек прибегает, приходит. Это обитель Бога, жилище Бога, которое располагается на горах, разумеется. Святилище Бога, неприступный свет, помощь Бога, успех Бога, надежда Бога. В силу такого определения слово «прибежище» применительно к Богу обретает разные смысловые оттенки в Писании и в зависимости от обстоятельств и времени является как многозначным, так и многогранным. Исходя из этого значения имени Бога, выраженного в свойстве и достоинстве прибежища, оно является как стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, дающей Богу право внедряться в нашу жизнь и восполнять свои желания в нас, так и одной из важнейших необходимых дисциплин или истин, призванных участвовать как в нашем спасении, так и в нашем приходе к власти над своим призванием. Практически прибежище Бога – это первостепенная цель, к которой должны стремляться все искупленные Богом, а также место, куда необходимо, независимо от обстоятельств и времени, прибегать, чтобы получать благодать для благовременной помощи. А посему имя Бога, заключенное в достоинство прибежища, говорит о том, каким образом и на каких условиях Бог может являться прибежищем для искупленного им народа, когда он сработает с властью Бога, когда он в порядке Бога находится, только тогда он может туда прибегать. В то время как сам глагол «прибегать» к Богу, как к своему прибежищу, заключает в себе смысл, что должен делать человек, чтобы прибегать к Богу. И вот значение заключено в слове «прибегать» – приступать к жертвеннику, приступать или познавать Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, обращаться к помощи Бога, находить себя в Боге, выстраивать свои отношения с Богом. То есть я хочу на этом закончить сегодня это слово. Я думаю, по этим результатам мы можем определить, насколько мы сработаем с властью Бога, с Его горами, насколько мы понимаем эту Божью власть, что смирение – это тоже власть, и для того, чтобы смириться, нужно обладать властью, чтобы принять любое решение – это власть. Просто одни используют эту власть для того, чтобы не покоряться Богу, другие используют эту власть, чтобы покоряться Богу. Те, кто используют власть и будут в порядке Бога, то результат обязательно скажется однажды в жизни таких людей. А сейчас склоним наше колено и помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты наш Бог, что мы Твои дети, что Ты дал нам возможность и власть быть Твоими детьми, дал нам власть смиряться и приходить к Тебе. Благодарим Тебя за эту способность власти служить Тебе, познавать Тебя, входить в Твое присутствие и призывать имя Твое. Позволь народу Твоему познать истину Твою, чтобы на основе этой истины освободиться от всякого рода болезни, от всякого рода немощи, от всякого рода греха, от всякой зависимости материального, чтобы господствовать над материальным и использовать его с успехом и переправлять его в Твои небеса, в Твой небесный банк, в Твою сокровищницу, чтобы наша сокровищница на небесах могла иметь свой личный счет. Благодарим Тебя, Отец, да прославится милость Твоя для нас. Только по милости Твоей мы можем понять, ибо умом своим мы не сможем понимать Слово Твоего. Мы будем его извращать. Мы будем уходить от Тебя все дальше и дальше. Поэтому позволь нам смириться своим гордым умом, своей гордыней. Позволь нам отбросить свой опыт, чтобы услышать Слово Твое, откровение Твое в этих последних днях. Весь мир сегодня, как никогда за всю историю человечества, переживает необыкновенное потрясение, необыкновенная информация, которая каскадом устремляется в церковь. Позволь народу Твоему распознавать добро от зла. Позволь выбирать добро и жизнь, потому что Ты так хотел. Предлагая жизнь и смерть, Ты сказал, что Ты хочешь, чтобы Твое творение выбрало жизнь. Да выберет наследие Твое жизнь, которая дастся ему за условие смирения. Научи нас использовать власть, чтобы смирять самих себя, чтобы смирять свою плоть, чтобы не давать ей возможности пользоваться грехом, грешить. Позволь нам взять власть над грехом в самом себе. Позволь нам прославить имя Твое святое посредством этой власти. Благодарим Тебя, Отче неба и земли, и поклоняемся пред Тобою за Слово Твое, за Церковь Твою. Да будут обращены наши сердца к Тебе. Да явит Господь силу и Духа Своего Святого ту милость нам, чтобы сердца отцов были обращены к сердцам детей своих, а сердца детей к отцам. Чтобы сердца мужей были обращены к женам своим, а сердца жен к своим мужьям. Чтобы сердца народа были обращены к Тебе. Яви нам в этом милость Твою. Только по силе Духа Твоего и по благодати Твоей мы способны использовать нашу власть правильно. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.